Глава 36. Я стучу в дверь, слышу его голос. Подстраиваю лицо, вхожу. Он стоит у камина, в руке почти опустел и бокал. Обычно он ждет меня и лишь тогда приступает к крепкому спиртному, хотя за ужином, я знаю, они пьют вино. Лицо слегка раскраснелось. Я пытаюсь вычислить, сколько он уже выпил. «Приветствую», — говорит он. «Как сегодня чувствует себя прекрасная маленькая принцесса?» «Немало, судя по скрупулезности улыбки, сконструированной и прицельной. В стадии обходительности». «Хорошо», — отвечаю я. «Маленько развлечься не хочешь?» «Прошу прощения», — говорю я. «Под этим спектаклем сквозит замешательство. Он сомневается, как далеко может со мной зайти и в каком направлении». «У меня сегодня для тебя маленький сюрприз», — говорит он. Смеется, точнее, хихикает. «У него сегодня все маленькое. Хочет все умолить, включая меня. Тебе понравится». «Что бы это могло быть?» — спрашиваю я. «Го? Мне разрешены такие вольности. Ему они приятны, особенно после пары бокалов. Он предпочитает, чтобы я была легкомысленна». «Лучше», — говорит он, пытаясь дразнить. «Прям не терпится?» «Хорошо», — говорит он. Подходит к столу, роется в ящике. Затем приближается, одна рука за спиной. «Угадай». «Животное, растение или минерал?» — спрашиваю я. «О, животное!» — с притворной серьезностью отвечает он. «Определенно, я бы сказал, животное». Он вытаскивает руку из-за спины. Такое впечатление, будто он держит груду перьев, розовых и сиреневых. Вот он ими трясет. Оказывается, это одежда, притом женская. На ней чашечки для грудей в лиловых блестках. Блестки, крохотные звездочки, перья вокруг проемов для бедер и вдоль декольте. Значит, я не сильно ошиблась насчет пояса с подвязками. Интересно, где он это раскопал? Такую одежду всю полагалось уничтожить. Помнится, я это видела по телевизору в новостях «Город за городом». В Нью-Йорке это называлось «Манхэттенская зачистка». На Таймс-сквер костры, вокруг распевают толпы. Женщины благодарно вскидывают руки, если чувствуют, что камера смотрит. Стриженные каменолицые мальчики швыряют тряпки в пламя. Целые груды шелка, нейлона, искусственного меха, лаймового, красного, фиолетового, черный атлас, золотое ламе. Блестящее серебро, трусики-бикини, прозрачные бюстгальтеры с розовыми сердечками, закрывающими соски. И фабриканты, импортеры, продавцы на коленях публично каются. На головах бумажные конусы, колпаки, а на колпаках напечатано красным. Позор. Но, вероятно, какие-то шмотки пережили сожжение. Не могли же они отыскать все? Наверное, он раздобыл эту штуку, как журналы, нечестным путем. От них за милю несет черным рынком. И она не новая, ее уже носили. Ткань под мышками смята и слегка испятнана потом другой женщины. «Мне пришлось угадывать, какой размер», — говорит он. «Надеюсь, подойдет». «Вы хотите, чтобы я это надела?» — спрашиваю я. Тон ханжеский, негодующий, я знаю, но все-таки что-то в этой идее меня привлекает. И я отдаленно... Похожего никогда не носила. Столь сверкающего и театрального. Наверняка это он и есть. Старый театральный костюм или огрызок исчезнувшего номера из варите. Ближе всего я подходила к такому в купальниках и кружевном персиковом неглиже, которое мне однажды купил Люк. Но тряпка соблазнительна. В ней детские чары переодевания. И какое в этом презрение? Какая насмешка над тетками? Как это греховно, как свободно. Свобода. Как и все прочее относительно. «А, — говорю я, не собираясь выдавать, как мне этого хочется. Пусть думает, что я делаю ему одолжение. Вот мы, должно быть, и приблизились к его глубинному подлинному желанию. Может, у него за дверью прячется хлыст? Извлечет ли он сапоги, пригнется или меня перегнет через стол?» «Это маскировка», — говорит он. «Тебе придется еще накраситься. Я все приготовил. Иначе не пустят».
«Куда не пустят?»
«У нас с тобой сегодня выход».
«Выход?»
«Это архаизм, ибо некуда больше выходить, некуда мужчине вывести женщину». «Выход отсюда», — говорит он. Ему не нужно говорить, что предложение рискованное для него, но в особенности для меня. Но я все равно хочу пойти. Что угодно, лишь бы сбить монотонность, спутать внешне респектабельный порядок вещей.
«Не хочу», — говорю я,
— чтобы он смотрел, как я надеваю эту штуку. Я по-прежнему его стесняюсь своего тела. Он отвечает, что отвернется и отворачивается, и я снимаю туфли и чулки, и хлопковые панталоны, и в палатке собственного платья натягиваю перья. Потом снимаю платье и сую руки под бретельки в блёстках. Туфли тоже есть сиреневые, с абсурдно высокими каблуками. Ничего не подходит идеально, туфли великоваты, чуточку жмет в талии, но сойдет.
«Ну вот», — говорю я.
И он оборачивается. Я стою как дура, мне хочется посмотреть на себя в зеркало.
«Очаровательно», — говорит он.
«Теперь лицо. У него есть только губная помада, старая, размазанная и пахнущая химическим виноградом, плюс карандаш для глаз и тушь. Ни теней, ни румян. Какую-то секунду я боюсь, что не вспомню, как все это делается, и при первой попытке укротить карандаш получаю черную кляксу навеки, словно подралась. Но я стираю ее растительным кремом для рук и начинаю заново. Стираю немножко помады в скулы, массирую. Пока я этим занята, он держит передо мной большое посеребрённое ручное зеркало. Я видела такое у Яснорады. Вероятно, он позаимствовал в ее комнате. «С волосами ничего не сделаешь».
«Великолепно», — говорит командор.
«Он уже ощутимо возбужден. Мы точно собираемся на вечеринку». Он идет к шкафу, достает накидку с капюшоном, светло-голубую для жен, очевидно, тоже яснорадину. «Натяни капюшон на лицо», — велит он. «Постарайся не размазать макияж. Это чтобы заставы проехать».
«А мой пропуск?» — спрашиваю я.
«Не беспокойся, у меня есть».
И мы отправляемся.
Мы вместе скользим по темнеющим улицам. Командор держит меня за правую руку, словно мы подростки в кино. Я плотно завернулась в небесно-голубую накидку, как полагается приличной жене. В тоннеле капюшона я вижу затылок Ника. Фуражка прямо, спина прямая, шея прямая, он весь очень прямой. В позе его неодобрение или мне мерещится? Знает ли он, что на мне под накидкой? Он ли это раздобыл? А если так, злится ли он, или вожделеет, или завидует, или вообще ничего? У нас есть нечто общее. Нам обоим полагается быть невидимками. Оба мы — люди функции. Понимает ли он? Когда он открывает дверцу командору, а следовательно и мне, я пытаюсь поймать его взгляд, заставить его посмотреть, но он меня будто не видит. Отчего бы нет? У него благодатная работа. Небольшие поручения, небольшие одолжения. Он не захочет подставиться. На заставах никаких проблем. Все происходит так, как и предсказывал командор, невзирая на тяжкий грохот, на давление крови в голове. «Сыкунишка», — сказала бы Мойра. После второй заставы Ник спрашивает: «Сюда, сэр?» И командор отвечает: «Да». Машина притормаживает, и командор говорит: «А теперь мне придется попросить тебя лечь на пол».
«На пол?» — спрашиваю я.
«Нам нужно миновать ворота», — поясняет он, будто мне это о чем-то говорит. Я пытаюсь спросить, куда мы направляемся, но он отвечает, что задумал сюрприз. Жены не допускаются. Я прижимаюсь к полу. Машина снова движется, и несколько минут мне ничего не видно. Под накидкой душит жара. Зимняя накидка, не хлопковая летняя, и пахнет нафталином. Очевидно, он стибрил ее в кладовке, зная, что Яснорада не заметит. Он заботливо сдвинул ноги, чтобы не осталось больше места. Тем не менее, лбом я упираюсь в его сапоги. Я еще никогда не приближалась настолько к его сапогам. Они жесткие, настороженные, как насекомые панцири. Черные, гладкие, непроницаемые. К ногам отношения не имеют. Мы проезжаем очередную заставу. Я слышу голоса. Безразличные, почтительные. И окно электрически отъезжает вниз и вверх — показаны пропуска. На сей раз он не показывает мой пропуск. Тот, что вместо моего. Формально я пока не существую. Затем машина едет, а затем снова останавливается, и командор помогает мне встать. «Теперь быстрее», — говорит он. «Это черный ход. Ник возьмет накидку. В обычное время», — говорит он Нику. «Значит, такое он тоже делает не впервые». Он помогает мне снять накидку. Дверца машины распахнута. Почти голую кожу гладит воздух, и я понимаю, что вспотела. Обернувшись, чтобы захлопнуть дверцу, я вижу, как Ник смотрит на меня через стекло. Теперь он меня видит. Что это? Пренебрежение? Равнодушие? Этого он от меня и ожидал. Мы в переулке за домом из красного кирпича, довольно современным. У двери батарея мусорных баков пахнет прогорклой жареной курицей. У командора ключ от двери, серый, простой. Она сливается со стеной и, по-моему, стальная. Внутри бетонный коридор, залитый флуоресцентным потолочным светом. Какой-то служебный тоннель. «Сюда», — говорит командор. Нацепляет мне на запястье лиловую бирку на резинке, как для багажа в аэропорту. Если кто-нибудь спросит, скажи, что арендовано на вечер. Он берет меня за голое плечо и подталкивает вперед. Я хочу зеркало посмотреть, не размазалась ли помада, не лепали перья, не ряшливо ли. В таком свете я, должно быть, вылитый жмурик. Впрочем, теперь уже поздно. «Идиотка», — говорит Мойра.